Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 июня 2024 года. И продолжая ответы на вопросы наших слушателей, я обращаюсь вот к вопросу, который был задан Владом в форме ролика, где-то примерно минутного, в котором излагается как бы видение завершения этого конфликта при, я имею в виду, между Россией и Украиной в виде какого-то усредненного положения, из которого каждая из сторон выйдет, сохранив свое лицо. Зеленского как бы, так сказать, отправят спокойно на пенсию с тем, чтобы, ну, как бы не позориться, ради чего, собственно, все эти жертвы были понесены. Ну и дальше, как бы, Европе надо привыкнуть к тому, что украинцы — это тоже люди, а не люди второго сорта, и как-то их интегрировать в себя, вот перейдя через этот такой логистический и ментальный барьер. И вот меня, собственно, спрашивают, согласен ли я с этим. Но я хочу сказать, что, во-первых, что Европа этот логистический барьер, ментальный барьер, преодолеть не готова в принципе. Потому что я уже не раз объяснял и еще раз повторю, что для Европы украинцы русские. Это не потому, что они там во что-то не верят там, или не признают там украинскую языка. Они понимают, что это все чушь собачья, что это, так сказать, из какого-то кусочка России сделали антироссию, и в этом, как говорится, наше европейское достижение. И что теперь надо любой ценой за эту возможность цепляться антироссии, потому что другого такого шанса Россия уже не даст. Здесь я, кстати, хотел бы вам вот привести определенную логику с европейской точки зрения. Мы привычно все рассматриваем со своей, но как это видится со стороны Европы? Понимаете, Европа уже не один век пытается как-то переварить, растворить, раздробить и вообще уменьшить влияние России, которое, если так посмотреть на карту, занимает, извините, большую часть Европы, даже в нынешнем ее виде. Я уж не говорю там вместе с Украиной, Белоруссией и так далее. И уж тем более там, если вспоминать времена царства Польского. Поэтому все эти нашествия как бы на Россию с целью оккультурить Европу, то есть оккультурить ее под европейские ценности и сделать ее удобоваримой, они проходили примерно с интервалом раз в столетие, в котором каждый раз, в общем-то, пробовались новые методы. Ну, в 17 веке, в известное смутное время, допустим, эта мечта казалась реализуемой через постановку на управление Россией польского королевича Владислава. Тем более, что он был вполне законно по тем временам призван на царство Боярской думы, вот той самой Семибоярщины. И далее как бы должен был занять российский престол. Королевич Владислав до России никогда не, до России, до Москвы так и не доехал, он туда, собственно, и не отправлялся. Но было отправлено некое польское войско, как бы в помощь вот этой семибоярщине и прекращение, как говорится, бардака и раздрая смутного времени, которое долго стояло в Тушино, а потом переместилось вот в Московский Кремль. И, надо сказать, просидело там, ну, где-то порядка 2 лет. Будучи, дойдя, в общем-то, до каннибализма и будучи окруженный там враждебными войсками, так сказать, уже русских ополчений, сначала первого, а потом второго. Все это вместе закончилось тем, что поляки в итоге 2 года спустя они как бы ретировались из Кремля, и, естественно, как говорится, мечта не осуществилась там. Царство был возведен Михаил Романов, ну, известный по опере Глинки «Жизнь за царя». После этого, в следующем веку, сходная история повторилась уже с Карлом XII, который так или иначе ту же задачу, ну, хотя бы локально, да, в рамках, так сказать, отщепления от России, Польши, Украины, хотел решить при помощи военной силы. Ну, это закончилось, естественно, Полтавской битвой, затем бегством Карла в Турцию, хотя до этого у него было несколько великолепных побед, включая победу под Нарвой, да, над Россией. И в итоге как бы Карл сам так сгинул как бы в безвестности, да, хотя это был, наверное, такой самый выдающийся шведский король с точки зрения завоевания. Еще век спустя та же история повторилась с Наполеоном, который, опять же, пойдя военным походом на Россию, понимая, что ее в том состоянии, в котором она была, изнутри разложить на какие-то части составные невозможно, он отправился с великой армией как раз в русский поход. И, в общем-то, когда он дошел до Москвы, я думаю, что в значительной мере триумфально, так сказать, там, победив при Бородино, так или иначе, так сказать, сломив сопротивление Смоленска, и в итоге он остался вот в Москве на протяжении 3 месяцев, надеясь, что с ним после такого впечатляющего похода заключат мир. Оказалось, что с ним никто мир заключать не собирается, что, в общем-то, российское руководство, так скажем, царь, его генералы собираются воевать с ним дальше, так или иначе, но все равно война будет продолжаться. И он, памятуя как раз о судьбе поляков, которые долго сидели в Крыме, не пожелал оставить там даже своего гарнизона. Вот, как бы в состоянии крайней досады он решил еще раз разрушить Москву. Этот план вполне удался, потому что Кремль ему взорвать не удалось, хотя попытка такая была. Ну и, в общем, в итоге это закончилось крахом Наполеоновской империи 2 года спустя. Гитлер, столетия спустя, тоже попытался как бы повторить этот же военный поход, но уже в отличие от Наполеона, который на свою сторону пытался привлечь российское население, в частности тем, что принес ему, как в Европе считали, свободу. То есть действительно все эти страны Европы, которые захватывал Наполеон, он в них насаждал республиканские ценности, то есть, в общем-то, идеалы французской революции, будем говорить прямо, разрушая при этом вот старые государства, которые существовали, ну, например, Венецианскую республику, которая закончила свое 1100-летнее существование, самая старая республика в мире, именно из-за Наполеона, потому что, собственно, он разогнал вот эти вот республиканские власти и вместо них учредил вот республиканское правление, которое продолжалось там вплоть до падения наполеоновского режима, но с тех пор аристократическая республика в Венеции уже не возобновлялась. Вот, в общем-то, с той же идеей Наполеон пришел в Россию, имея в виду, что он поднимет как бы народ на то, что вот освободит его от крепостной зависимости, или как на Западе тогда называли, рабство. И за это вот как бы народ его поддержит, и даже в случае, если он будет вынужден уйти назад. А, в общем-то, цель его похода была в том, чтобы как бы нейтрализовать Россию, ввиду того, что он сам, во-первых, завяз в испанской войне, и, во-вторых, в общем-то, он хотел додавить Англию, блокаду с которой Россия как раз и нарушала. Так вот, вот эти вот республиканские ценности, как казалось, и вот принесение свободы, они никакого эффекта абсолютно на русской земле не дали. Было какое-то количество коллаборационистов, которых, кстати, судили потом достаточно жестко после того, как Наполеон был изгнан. Но, в общем-то, эта идея широкого отклика в массы и какого-то там народного волнения за Наполеона, как бы вот пришел освободитель, не принесла. Поэтому Гитлер, когда столетия спустя, после Наполеона пришел в Россию, он пришел туда совершенно с другой целью, понимая, что никакую свободу национал-социализма он туда не принесет, опыт Наполеона ему тоже о чем-то говорил, и он решил действовать методом чисто террора, запугивания. Да? То есть запугивание вплоть с крайними репрессивными мерами, там, расстрелами, уничтожениями, айнзацкомандами и все такое. И вот эту историю Второй мировой войны я не буду вспоминать, но тоже в итоге закончилось крахом. И закончилось, как и в случае Наполеона, крахом Германского рейха. Поэтому тот шанс, который выпал Европе в 21 веке, и тот шанс, который, кстати, многие потом впоследствии на Западе критиковали Гитлера, что он не использовал на своей стороне те оппозиционные или, скажем, диссидентские, враждебные сталинскому режиму силы, которые существовали в лице там, вот этой русской освободительной армии, организованной при германской помощи Власовым, которая так или иначе, в общем, пропагандировала, опять же, безуспешно тоже, о том, что мы освободим, вот под знаменем Гитлера-освободителя, да, освободим Россию. Во-первых, Гитлер не очень разделял саму идею освобождения России, точнее говоря, не особо не разделял ее вовсе. Он ее видел как некое количество из 4 рейхскомиссариатов, которые будут находиться под германским управлением, никакой там свободной России. И поэтому, собственно, на вот эти вот силы оппозиционные или, скажем так, коллаборационистские, он не опирался вообще, когда опора была уже какая-то минимальное количество, кстати, сделанная в конце войны, в 1944 году, ну, было уже понятно, что игра сыграна. Поэтому, если угодно сейчас, вот этот вот исторический шаг, Запад вообще, Европа в частности, западная, рассматривает именно как реализацию вот той неудавшейся попытки Гитлера. Вот не так надо было на Россию наступать. Надо было создавать антироссию среди самой же России, вот в данном случае на Украине, наиболее благоприятной для этого и географически, и ментально, в силу, так сказать, старых бандеровских традиций. И, собственно, через эту антироссию действовать против России. Поэтому это основная мейнстримовая идея Запада. Никакие, естественно, вовлечения Украины в западный мир с целью ее накормить там западными плюшками за западный же счет, об этом вообще речи не идет. И поэтому предположение о том, что Запад должен как-то переварить в себе вот отношение к Украине как люди второго сорта, он не имеет под собой никаких оснований к слову «вообще». То есть не за этим туда приходили. Приходили за тем, чтобы сделать антироссию и антироссии добивать Россию в случае, если получится, а в 23-м году в конце казалось, что уже вот-вот получается. Да? То тем не менее дальше распилить Россию на куски. Вспомните, о чем говорили вот в 23-м году, когда, так сказать, там украинские войска заняли вот эту вот часть Харьковской области, большую часть Харьковской области. Вот, вследствие неудачных военных операций Россия вообще отступила из Черниговской, Сумской, Киевской областей, куда она вначале, как говорится, зашла так неподготовленно, прямо скажем. Вот, казалось бы, вот победа уже близко. И тогда, вот тогда, если вы вспомните 23-й год, можно было судить, что, собственно, от этого ожидали. Ожидали о том, что Россия сейчас, конечно, мы пограбим вдоволь, репарации, тут изымем ценности, распилим ее на несколько кусков. Ну, я уж не знаю, на эти 4 рейхскомиссариата, которые в свое время запланировал Гитлер, или на большее какое-то количество, но главное, покусочно, да, потому что целиком не переварить. И, в общем, вот ради этого все, собственно, и делалось. Украина здесь в лучшем случае подразумевалась как некая такая посредническая оккупационная сила, которая, естественно, сможет украсть свой кусок, но вообще-то это все делается не для того, чтобы Украина там где-то процветала, там в европейском сообществе. Это делалось для того, чтобы она помогла расправиться с Россией, которая, казалось бы, вот в этот момент к этому близка. Сейчас совершенно очевидно, что этот план нереализуем и не реализуется. В первую очередь за счет того, что Россия не рухнула экономически, как бы это тому ни хотелось, прошло уже 2 года и никаких следов. И возможности этого нет, наоборот, есть, как говорится, прогресс и развитие. И с другой стороны, что она не рухнет, конечно, в военном отношении. А наоборот, как бы наращивает мускулы, вот, нравится это кому-то или нет. Поэтому вот в эти объективные рамки, которые, естественно, Европа видит, да, никакой украинский проект просто не вмещается. И поэтому уж тем более там равнять кого-то одних с других или там какую-то часть Украины интегрировать в Европу, чтобы принести им наконец-то европейские радости и все плюшки, в этом направлении в Европе даже никто и не думает всерьез. То есть, ну, максимум это как бы поговорить на словах о том, что да, вот мы за европейские выборы, там вообще вы тут сейчас подтянетесь, выполните условия, поборетесь с коррупцией, победите, естественно, в войне, а как же иначе. Вот, потому что без победы, как бы, фиг вам чего обломится. Поэтому это вас стимул для того, чтобы вы воевали и дальше. Вот, и имейте в виду, что если вы, как бы, не будете за этой стимулирующей, как бы, морковкой идти, то вам никакого ни европейского, ни натовского, никакого вы хотите будущего вообще не светит. То есть, в принципе. Поэтому вот что я могу сказать по поводу этого ролика? Он просто не понимает как бы вообще ситуации, вот, о чем, собственно, идет речь. Он, может быть, это понимает с украинской точки зрения, ну, может быть, в определенном смысле с российской точки зрения, да, что если там долго борешься, то, ну, надо когда-то замириться. Хотя надо сказать, что ни Россия, ни Украина на сегодняшний день, вот в том виде, в котором они есть, они на это не настроены. Ну, предположим, да, что в эту сторону. Но это совершенно не соответствует никаким европейским ожиданиям на уровне таких вот серьезных, естественно, глубинных европейских политиков. Они идут не за этим и не для того. Поэтому вот мое отношение к этому ролику как полностью такой идеалистической конструкции, который, собственно, не понимает тех глубинных мотивов, ради чего все это затевалось, ради чего затевался Майдан, его поддержка и вообще вся это накачивание Украины оружием, что, собственно, Европа и Запад, по большому счету, особенно Соединенные Штаты, имеют в виду. Вот у нее какой-то украинский проект, уравнивание в правах не вмещается совершенно.